Павел Бажов, «Круговой фонарь». Цену человеку смаху не поставишь, недаром пословица сложена. Человека узнать, путь соли с ним съесть. Только этак-то на мое разумение больно солоно обойдется. В годах затяжно, да и опаска тут есть. За пудом-то соли ты беспременно с тем человеком либо приятство заведешь, либо навек поссоришься. Глядишь, неустойка и выйдет. Либо по дружбе скинешь, либо по насердке зубом натянешь. Такому поверишь, чего и не было. Нет, соляная мерка не во всем к такому делу подходит. Мои старики по-другому советовали. Обойди, говорят, человека не один раз, да разузнай, какой он в работе, какой в гульбе, ловок ли по соседству, каков по хозяйству, да и по семейности. Одним словом, огляди кругом, без пропуску, да еще наказывали. Гляди в полный глаз, не смигивай. Это, дескать, соринка-то, пушинка. Это просто так, а то и вовсе пустяк. А ты все прибирай. Соринку в примету, пушинку на память. Так за пазуху и пустяк в карман. Помни, невелика зверина комар, а то и от него оберуч не обмашешься. И про то старики забывать не велели, чтоб со всякой стороны человека на полный вершок мерить. Бывает ведь иной, как говорится, и поет, и пляшет, а не послушать и не поглядеть. И наоборот случается. По всем статьям человек в нетунаях, а то и вовсе в дураках ходит. А с одного боку светит, будто блендочка в рудничных потемках. Навеска ведь немалая. Против лампешки, которая кверху коптит, а по бокам подмигивает, такая блёнда дорогого стоит. Ну а та же блёндочка мизюкалка-мизюкалкой против шахтного фонаря. Про нонешний рудничный свет моим старикам, понятно, и во сне не виделось. И всё-таки у них на больших подземных работах у главного подъёмного ствола ставился особый фонарь. Круговым назывался. Он был много больше блёнды. Светильно у него потише, и какие-то в нем угольчатые стеклышки круговой лесенкой ставились. Главная сила в этих стеклышках до лесенки и была. Чуть лесенка прогиб дала, либо какое стеклышко замутилось, сразу на шахтном дворе темно станет. А когда все в исправности, фонарь гонит свет ровно и сильно, и большой круг захватывает. Силу фонаря разгадать просто оказалось. А вот почему люди по-разному светят, это еще понять надо. Стеклышек поди-ка никому не поставлено. У каждого две руки, две ноги, и в голове начинка не из гнилой соломы, а разница выходит большая. Один от всех печеней пыхтит, старается, а никому от него ни свету, ни радости. Другой опять к одному, какому делу сроден, а в остальном бревно бревном. Есть и такие, что будто играючи живут, и во всем им удача. Лошадь купят, она его свезет, и в бегу от рысака не отстает. Женится, ребята пойдут мост мостом, как груздочки после дождя. Один другого ядренее, и жена не чахнет. Всякая работа у такого удачника спорится, и на праздничном лугу ни от песенников, ни от плясунов такой не отстает. Вот и пойми эту штуку. Старики про такой приметный случай рассказывали. Не помню, на каком заводе был подмастерье при прокатном стане. Прозванием Гринша Рыбка. Парень не то чтоб сильно могутный, но все-таки здоровый и на работу ловкий. Известно, при прокатке медвежьим обычаем топтаться не приходится. Пошевеливать надо. Гринша и пошевеливался веселенько. Со стороны смотреть любо. Другие, которые на прокатке, тоже народ складных статей. Были иные и рослее, и могучие Гринши. А выстоять против него никому не удавалось. Податнее всех у него работа шла. И браку никакого. При таком положении, понятное дело, без завистников не обойдешься. А тут еще и поводок был. Чуть ли не в одной смене с Гриншей стоял Михалка Гвоздь. Мужик в тех же годах, и по работе его ничем не пахаешь. Тоже в самолучших прокатчиках считался. Лицом чистяк, ус богатый, глаз с искоркой. Прямо сказать, из таких, на кого девчонки, да и молодые бабенки заглядываются. На мою бы долю такой пришелся. Против этого Михалка-гвоздя у Гринши неустойка случилась по житейскому делу. Они, видишь, как еще не женатыми ходили, на одну девушку нацелились. Не то, что богатая невеста, а из того девьего слою, про который говорят. Не разберешь, чем взяла, веселым обычаем, густой бровью, али крутым плечом. Михалка-гвоздь сперва вроде опередил Гриншу. Посватался, рукобитие сделали, насчет дня свадьбы уговорились. А Гринша все-таки не отстает, свое нашептывает девушке. «Неуж ты, Аганюшка, своей судьбы не чуешь?» Аганюшка слушала-слушала эту песню, да и учуяла свою судьбу. Убегом за Гриншу выскочила. Ее родня, понятно, шум подняли. «Как так? По какому праву? Этак станут, и на свадьбе не погуляешь!» Гринши грозили. «Мы, дескать, этого вьюна рыбу на поганой сковородке изжарим, да с собакам выбросим». Гринши это передавали, а он, знай, посмеивается. «Вьюна, — говорит, — изжарить просто, да поймать нелегко». По времени утихомирились, конечно. Видят, согласно молодые живут, себе на радость, соседям на погляденье, в работе друг от дружки не отстают и веселье не чураются. Чего еще надо? А Гринша тут и подвернул. «Может, и теперь свадьбу отгулять не опоздали? Мы с женой не прочь от этого. Потому без свадебной гулянки чего-то не хватает». Аганина родня и растаяла от таких слов. Уж не вьюном Гриншу зовут, а рыбкой навеличивают да нахваливают. Рыбка, рыбка и есть. Поглядеть на него весело. Ловкий парень, что говорить. С таким мужем Аганя не затоскует. Близко к первым родинам свадьбу справили. Отгуляли честь честью, сколько достатку хватило. Да и те, кто еще сомневался в Гринше, после свадебной гулянки в одно слово заговорили. Такого мужика поискать. Ну а Гвоздь все-таки не забыл свои обиды. Он, конечно, тоже женился. Хорошую девушку взял, а против Гринши злобу все-таки имел. По работе не один раз подвести хотел. Да Гринша тоже поглядывал и всякий подвох с лету узнавал. С первых годов случалось, Михалка-гвоздь и драку затеивал, на кулак свой надеялся. Мужик могутный, со стороны поглядеть расшибет, а на деле не то оказалось. Рыбка, глядишь, сверху сидит, да гвоздю гвоздь заколачивает. На другой день в прокатном сойдутся. Гринша ничем ничего, веселехонек. А у Михалка кругом синяки да шишки посажены. С годами это прошло, конечно. Оба мастерами стали, только разница между ними большая. У Михалка и ус завял, и глаз помутнел. А Гринша похаживает, как в молодые годы, будто и не постарел нисколько. А жена у него, Аганюшка-то, ребенка принесет, ровно цвету себе добавит. Михалка завитки берут. Почему такое? Вот он и придумал. Неспроста это. Беспременно тут какая-нибудь тайность есть. Жив не буду, разгадаю все до тонкости. Ну, мужик въедливый. Недаром гвоздем прозвали. Не только сам этим занялся. Многих других подбил. Подглядывать да разузнавать стали. Время тогда темное было, пустякам разным верили. Вот и пошел разговор о каких-то тайных родинках на теле, да о счастливой рубашке. Только бабка, которая Гриншу принимала, не дала ходу этим разговорам. Никаких, говорит, тайных родинок на теле не было, и счастливой рубашки не было. Потом сплели, будто Гринша каждое лето в Иванову ночь ходит в лес за тайной травкой. Не по один год в эту ночь подкарауливали, не пойдет ли куда Гринша. А он себе спит, похрапывает на холодке под навесом. Тут еще что-то придумали, только видят пустое дело. Живет мужик в открытую, от людей не таится, худого другим не делает, а кому и помогает по своей силе возможности. Тогда и решили, спросим самого. Выбрали часок, собрались, да и говорят. «Скажи, Григорий Затеич, по какой причине у тебя всегда в делах удача? В работе спорено, по семейности порядок и по домашности гладенько катится. Нет ли в этом деле тайности? А Егорша задор еще и полюбопытствовал. Дело, конечно, прошлое, а только дирался ты не один раз с Михаилом Гвоздем. Всем нам ведомо, что гвоздь крепче тебя и в развороте не уступит. А почему всегда ты долбил гвоздя, а ему ни разу не довелось тебя поколотить? Гринша и объяснил по совести. Никакой, говорит, тайности в этом деле нет, а только я приметливый и ни одно дело ниже другого не ставлю. По-моему, хоть железо катать, хоть петли метать, хоть траву косить, али бревна возить, все выучка требуется. И не как-нибудь, а по-настоящему. Если какое дело не знаю, зато не возьмусь. А придется, так сперва поищу, у кого поучиться, чтоб по-хорошему вышло. Простое, скажем, дело литовку отбить, либо пилу наточить. Всяк будто умеет, а на поверку выходит из сотни один. Вот я и гляжу, у кого литовка самоходом идет и махров не оставляет, у кого пила сама режет, только наднеси. У тех, значит, и учусь. И ладно выходит. Но кругом себя тоже смотреть не забываю. Без этого нельзя. Ежели, к примеру, ты семью завел, так об этом днем и ночью помнить обязан. Последнее это дело, коли себя в исправности содержишь, а ребят пулаками да неслухами вырастешь. Большого догляду да забот это дело требует. Рассказал этак-то и говорит: вот и вся моя тайность. Ни одно дело пустяком не считаю. И кругом себя гляжу. И касательно драчек с Михайлом то же самое. К дракам у меня охоты не было. Ну, знал, без этого на веку не проживешь. И вот примечал с малолетства, в какую косточку стукнуть больнее. Этим Михайлу и брал. Сила у него, конечно, медвежья, а сноровки нет. Думает, драться без учебы можно, а оно не так. Не найдешь такого, чтобы без сноровки обошлось. А где она, там и выучка. Рассказал Гринша по-честному, как сам понимал, а многие все-таки ему не поверили. При своем остались. Счастливым, дескать, уродился. Гвоздь, как узнал про этот разговор, только рукой махнул. «Слушайте вы его, он нас скажет. Мало ли приметливых людей. Да не у всяких такая удача. Беспременно тут тайность есть. Да найти ее не можем». Только и Михайлу слушать не стали. Ребячий, дескать, разговор. Так настоящее и не решили. А ведь Гринша правду говорил. По теперешним временам это виднее стало. Недавно вон одного вальцовщика в книгу почета записали. Так и сяк поворачивали, а на одно вышло. По своей работе лучше всех. И ребята у него отличники, свою учебу не забывают, и даже по картошке на первое место среди своих заводских вышел. Одним словом, круговой фонарь. Только как он в партии состоит, по-другому его похвалили. С какой стороны ни поверни, все коммунист».